и дух Анкориджа нам сладок и приятен. Кремль продвигал Белому дому величайшую сделку на 12 триллионов долларов в обмен на смягчение санкций, что включал пакет на эту сумму. Европейские разведки не верят в мир между Россией и Украиной в 2026 году. При этом в Женеве в том числе обсуждали создание демилитаризованной зоны.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как Кремль пытается купить Дональда Трампа. По крайней мере, об этом говорят источники журнала «Экономист». Есть публичный трек переговоров в Стамбул, Абу-Даби, Женева. К последним мы еще сегодня, кстати, обратимся. И не публичный, вот те самые встречи Кирилла Дмитриева, представителя Путина, с представителями Трампа. Некоторые детали так называемой встречи, величайшей сделки, уже проскакивали. Вы наверняка вспомните разговоры о редкоземельных металлах, к примеру, и о туннеле под Беринговым проливом. Такие вот проекты звучали в публичном поле, особенно подчеркивались российской пропагандой, как некие такие дипломатические успехи Российской Федерации. Ну и так называемый дух Анкориджа, суть которого никто из российских чиновников так и не смог разъяснить. В сумме там получилось на 12 триллионов долларов, это примерно 920 триллионов рублей. Сумма довольно фантастическая во всех смыслах этого слова. И все это воедино собралось вот в одной публикации журналистов. Мы с ней внимательно ознакомились, и все подробности в нашем сюжете.
Параллельно с переговорами о мире между Украиной и Россией, США вот уже год ведут еще одни о большой бизнес-сделке, пишет «Экономист». Владимир Зеленский со ссылкой на разведку Украины еще в начале февраля заявлял, что Россия предложила Америке сделку на 12 триллионов долларов в обмен на отмену западных санкций, напоминает издание. А телеканал «Дождь» уточняет, эта сумма равна всему российскому бюджету на 25 лет при текущих показателях. Источники «Экономист» утверждают, что Дональд Трамп может оказать давление на Украину, чтобы уже к середине года, то есть ближе к выборам в Конгресс, добиться мира на невыгодных для нее условиях, преследуя свои политические и экономические интересы от этой сделки.
Послушайте, пока Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров.
Пакет так называемой «большой сделки», которую спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев активно продвигает все это время, входит разработка арктических месторождений нефти и газа, добыча редкоземельных металлов, создание питаемого атомной энергии дата-центра и тоннеля под Беринговым проливом. По данным издания, многие американские компании заинтересовались предложениями Дмитриева и даже поручили своим юристам начать разрабатывать предполагаемые сценарии своего участия. Кроме того, в Анкоридже Путин предложил вернуть Трампу замороженные в России активы компании ExxonMobil на 5 миллиардов долларов. Также американских инвесторов могут заинтересовать прибыли от логистического и финансового сопровождения, возобновившейся в случае отмены санкций, торговли российским сырьем. Экономист Владимир Милов убежден, что всерьез заинтересоваться этими предложениями могут только американские инвестиционные компании, которые способны заработать еще на этапе сопровождения подобных сделок. Реальные же бизнесмены из США видят для себя слишком высокие риски.
Вот за те 30 лет, когда Россия работала и как бы дружила с Америкой, какого-то накопленного портфеля сформировать не удалось. Доля США, например, в прямых иностранных инвестициях в Россию составляла типа около 1% на февраль 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение. Доля штатов в торговле тоже никогда не превышала там 1%. Да? Вот мне мои источники в России сказали, что пока никто из американских компаний, производителей и переработчиков редкоземов не заинтересовался ни одним предложением в России.
«Экономист» со ссылкой на бывшего торгового представителя Великобритании соглашается с оценкой Владимира Милова.
Даже до войны иностранные фирмы в России часто оказывались в шаге от политически мотивированного наказания за один неверный шаг. Сейчас ситуация еще сложнее. Налоговая служба алчна, суды коррумпированы, контракты ничего не стоят. Более того, мирное соглашение, которое оставит Украину деморализованной и беззащитной, подтолкнет Путина к новому вторжению, а это будет означать возобновление санкций. Вернется контроль за движением капитала, а военно-промышленный комплекс вытеснит другие секторы. Западные фирмы вернутся к исходной точке или даже окажутся в худшем положении.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на своей странице в сети X назвал статью «Экономист» фейк-ньюс и повысил сумму большой сделки.
США в конечном итоге снимут санкции, потому что санкции против России обошлись американским компаниям более чем в 300 миллиардов долларов. Снятие санкций с России отвечает интересам США. Портфель потенциальных американо-российских проектов составляет более 14 триллионов долларов.
Однако большая часть оценок предлагаемого России арктического проекта основывается на устаревших советских данных. Реальная рентабельность неизвестна, а политические и финансовые риски слишком велики, уточняет экономист и резюмирует такими словами. Любой президент, заботящийся об интересах Америки, посмотрел бы на предложение господина Путина в 12 триллионов долларов пристальным взглядом и отказался бы.
Это и обсудим. С нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Ну, вот ваш взгляд, вот этот вот то, что мы услышали, это и есть ситуация с редкоземельными металлами, с туннелем под проливом Беринговым и так далее. Вот эти 12 триллионов мифических долларов. На ваш взгляд, вот это вот и есть тот самый дух Анкориджа, о котором после встречи на Аляске говорили и Путин, и другие российские чиновники. Потом еще и пропаганда подхватила и много-много раз повторяла этот тейк.
Ну, во-первых, я добавил бы, что сам господин Дмитриев сказал про 14 уже триллионов.
Ну, я со своей стороны отталкиваюсь от публикации «Экономист», мне не очень хочется ссылаться на Дмитриева как истину последней инстанции.
Понятно. Ну, просто он это комментировал. Он сказал, что речь не о 12, а о 14 триллионах. На секунду это в 7 раз больше, чем годовой национальный доход Российской Федерации. То есть, конечно, это абсолютно чудовищная брехня, прежде всего. Насчет того, в какой степени этот дух Анкориджа, ну да, в некотором смысле речь об этом. То есть, два человека, два влиятельных торговца договариваются, а Украину никто не спрашивает, равно как и Европу. И речь только о том, чтобы было взаимовыгодно, чтобы понравилось Путину, и чтобы понравилось Трампу. А все остальные отдыхают. Их как бы никто особенно и не спрашивает. Если это дух Анкориджа, то да, значит, Путин предлагает, а Трамп соглашается. На самом деле, я думаю, что в значительной степени это все не работает, потому что публикация как раз «Экономиста» имеет тот смысл, что выставляет Трампа в крайне невыгодном свете, как переговорщика, который торгует откровенно своим политическим влиянием, в том числе имея в виду, что выгодоприобретателем оказывается семья трамповская. Ну, такого столь откровенного и бессовестного подхода Америка давно не представляла. И то же самое с Путиным. Он же ведь рассказывал, что он защищает родину от жадных западных корпораций, которые хотят отобрать, похитить, раздербанить и так далее. А он не дает. И здесь речь идет о том, что вдруг, еще раз подчеркну, то ли в 6, то ли в 7 раз больше годового валового внутреннего продукта Российской Федерации, товарищ Путин готов отдать Трампу за что? За то, что тот отменит санкции. А ведь санкции нам только на пользу, говорил Путин. Что, собственно говоря, почему-то озаботились этими самыми санкциями? Что Путин или Россия взамен получает? Вот, поскольку на эти довольно очевидные вопросы ответа нет, а задавать их так или иначе люди будут, мне кажется, что публикация «Экономиста» как раз и является такой примитивной прививкой общественному мнению для того, чтобы для Трампа эта сделка была неприемлемой. Ну, собственно говоря, как вы справедливо заметили, именно этим и кончается статья. Посмотреть внимательно и отказаться. «Экономист» помогает Соединенным Штатам это сделать. Или затрудняет Трампу принять эту сделку. Похоже, что Трамп, может быть, с удовольствием продал бы Украину, там, или принципы, или представление о том, как должна вести себя Америка и вообще все то, что чего-то стоит в современном мире, он бы, может быть, и обменял на триллион долларов. Но теперь ему это будет сделать немножко труднее после такой публикации. Мне кажется, так.
Ну, сам по себе вопрос с антироссийскими санкциями, которые якобы ни по чем, он раз за разом поднимается в каждой ситуации, когда так или иначе появляются намеки на то, что было бы неплохо бы их отменить. Ну, я имею в виду со стороны российских чиновников. Ну, вот, если так вот резюмировать, на ваш взгляд, чего в первую очередь добивались прямо сейчас российские представители этой величайшей сделкой? Отмена ли это санкции как раз-таки та самая? Склонение ли на свою сторону, чтобы затем давить на Украину? Потому что такая мысль тоже звучала в тексте. Может быть, просто, чтобы потянуть время и не гневить Белый дом? Как вы думаете?
Ну, конечно, ссориться с Белым домом они не могут. Конечно, санкции им мешают жить, и от них надо как-то избавиться. Но главное – это выкарабкаться из той, в общем-то, скандальной ситуации, в которой Путин сам себя и Россию тоже загнал. Победить он не может. Договориться, не теряя лица, он тоже не может. Ему надо каким-то образом купить благорасположение Соединенных Штатов, чтобы потом все это смотрелось как сделка двух равных и равновеликих партнеров. Мне кажется, это довольно очевидно. Ему надо из этой истории выходить. Выходить надо с победным выражением на лице, поэтому лучше выходить, взявшись за руки с господином Трампом. И это как раз тоже вот дух анкориджа. Два абсолютно бессовестных и непринципиальных человека, которые сводят вот такую историю там с миллионом с лишним человеческих, я не знаю, ну не жертв, прямо скажем, но трагедии, потому что там 350 тысяч с российской стороны, там 150, может быть, 200 тысяч с украинской стороны. И все это ради 12 триллионов, распиленных между Путиным и Трампом.
Но остается ли вообще эта конструкция актуальной, вообще эта сделка в силе, скажем так, учитывая, что с тех пор, как Трамп встретился с Анкориджем, с Путиным, и, соответственно, вот начался вот этот вот это рассеивание духа Анкориджа по российским городам и вестям усилиями российских чиновников и пропаганды, Трамп с тех пор вел довольно болезненные санкции против российской нефтянки, а американские корабли теперь вообще тормозят российский нефтяной флот, теневой который, ну, по крайней мере, если все основания полагать, что именно к нему он и принадлежит. Вот учитывая эту смену вектора, вообще стоит ли ее рассматривать как сделку, которая остается в силе?
Ну, я не думаю, что эта сделка реально состоится. Именно потому, в частности, что экономист об этом пишет. И не только экономист, но и мы с вами эту тему обсуждаем. Такие вещи вообще-то делаются за кулисами. Раз это выползло на поверхность, значит, это уже в значительной степени теряет свою привлекательность. И именно в этом смысле удивительна позиция господин Дмитриева, который комментирует эту сделку, там, повышает ее цену и так далее. То есть, по-видимому, он даже не понимает и не чувствует, скажем так, насколько это губительно и отвратительно с общечеловеческой точки зрения. Ну, чисто бизнес, ничего личного, да, пилим. Я думаю, что для Америки это очень хороший сигнал со стороны Путина, суть которого состоит в том, что Путин не готов доставать из кармана атомную бомбу, чем он все время пугает, а наоборот, Путин готов к сделке. Трамп это понимает, если он захочет дальше давить на Путина, это будет хороший повод для него, потому что он понимает, что Путин боится санкций, что санкции работают, что вот это завинчивание гаек медленное, мучительное там со стороны не только Соединенных Штатов, но и Европы и других стран, оно эффективно. Путин вместо того, чтобы угрожать, предлагает откупиться. Значит, с точки зрения Путина и с точки зрения того же самого Трампа, это работает. Значит, надо продолжать это делать. Но вопрос весь в том, есть ли у Трампа желание, так сказать, додавить Путина. Я в этом сильно сомневаюсь, поэтому, мне кажется, ему гораздо легче, кажется, додавить Зеленского. Ну, посмотрим.
Ну, кстати, о фигуре Дмитриева я хотел с вами отдельно поговорить, учитывая, что, по сути, только он и прокомментировал эту публикацию The Economist, довольно-таки, ну, резонансную, я бы сказал, другой разговор, что, возможно, кремлевский пул она не заинтересовала. Но вот в текущей путинской такой дипломатической схеме, на ваш взгляд, он вообще какое место занимает? И не напрасно ли ревнует Лавров? Помнится, у них был скандал на одной из встреч с Украиной.
Ну, Лавров, он давно уже находится на полях. Вот не в смысле на полях в битве за урожай, а на полях на периферии, на маргиналиях, так скажем. А политикой занимается Ушаков, реальной международной политикой. А Лаврова иногда выпускают, когда надо полаять погромче, из-за забора. Но поскольку всерьез Лаврова уже, в частности, вследствие вот всех этих мероприятий Дмитриева, Ушакова, Путина даже, Лаврова уже мало кто всерьез воспринимает. И даже его функция такого злого следователя, лая из-за забора, она недостаточно эффективна. Ну, мало ли что там говорит Лавров. Вот если Ушаков что-то скажет, к этому есть смысл прислушаться. А так, что Лавров, что Маша Захарова, ну, у них такая работа. С них как бы и спроса нет. А реальная, вот, реальная политика делается на той поляне, где пасется Дмитриев, где пасется Ушаков, и где Путин с Трампом прилежно пилят гирю пополам. Я имею в виду гирю, как Шур Балаганов с Паниковским.
Ну и на сегодня собрался впервые Совет мира. Не могу по этому поводу не спросить, как вы думаете, почему там не оказалось Владимира Путина, которого активно приглашали, и тот даже пытался как-то вот через странную конструкцию вручить заблокированный в США миллиард?
Ну, я думаю, что Путин вообще не очень-то готов вылезать сейчас за пределы любезного отечества, потому что ведь арестовать мог. Там, ну да, обещают, конечно, какие-то гарантии или еще что-то, но Путин уже в отношении вопросов безопасности чрезвычайно озабоченный человек. Поэтому спокойнее он себя чувствует, когда находится на острие кощеевой иглы внутри яйца, яйцо в утке, а утка в дупле, а дупло в центре очень большой стороны далеко от границ. Поэтому он выезжать, мне кажется, пока, по крайней мере, вообще в принципе не готов. А потом, в общем-то, это рано. Рано. Сначала надо сделку размять, посмотреть, вдруг работает, не работает, и уже потом триумфально выезжать на подписание. А так просто на разговоры и рискованно, и, в общем-то, не очень, как кажется Путину, не очень по его масштабам. Он же великий. Он все, с каждым годом он делается все в своих глазах все более великим. Так что на кривой козе к нему не подъедешь. И что же, он поедет туда, не получив даже твердой гарантии насчет этого миллиарда. Он его как бы предлагает взять, а там как-то не очень берет. Потому что, ну, понятно, что как, чем это все обусловлено и откуда этот миллиард предлагается взять. Так что Путин предложил инициативу, ее как бы вежливо отодвинули, не сказали ни да, ни нет. Ну, что же ему ехать тогда, просто лицом там отсвечивать. Риск есть, а пользы нет. Поэтому он, как считается, сидеть за забором.
Тем более, что явно он там был бы не на первых ролях в контексте сегодняшних выступлений и вообще внимания всех собравшихся. Ну, да, действительно, я с вами соглашусь таким вот образом. Но и отдельно хочется обратить внимание на итоги трехстороннего саммита в Женеве. Он прошел в закрытом режиме, но зато параллельно всплывают любопытные новости. К примеру, западные разведки уверены, что Путин не закончит войну в этом году. И даже территориальные уступки Украины, например, передача так называемых ДНР и ЛНР под контроль Кремля, аппетиты нисколько вообще Кремлю не уменьшат. Путин и сам ссылался на свои же собственные слова о том, что он уже вписал в Конституцию России 4 украинских региона в 22-м году, и это не считая аннексированного Крыма ранее. При этом в Женеве обсуждали некоторые конкретные детали, ранее мелькавшие, в том числе в мирном плане Трампа, и вот подробнее о них в нашем сюжете.
Последний раунд переговоров в Женеве между Россией и Украиной завершился без признаков прогресса, констатирует газета «Нью-Йорк Таймс». Стороны продолжают обсуждать, кто будет контролировать восток Украины, если Москва и Киев смогут достичь соглашения.
Россия потребовала от Украины передать контролируемые ею земли в Донецкой области в качестве условия прекращения войны. Украина отказалась от одностороннего вывода войск, заявив, что передача земель подтолкнет Россию к новым атакам в Украине или где-либо еще. Киев потребовал гарантии безопасности безопасности, чтобы удержать Москву от нарушения режима прекращения огня.
Однако в последние недели стороны начали обсуждать создание демилитаризованной зоны в Донецкой области, которую не будут контролировать ни российские вооруженные силы, ни ВСУ. Об этом «Нью-Йорк Таймс» сообщили сразу три источника, знакомые с ходом переговоров. Речь идет о территории, которая до сих пор остается под контролем Киева. Это возрождает предложения, мелькавшие в предыдущих проектах, в том числе в так называемом плане Трампа, выдвинутом в ноябре 2025 года.
Чтобы эта идея устроила обе стороны, переговорщики также обсуждали создание зоны свободной торговли в любой возможной демилитаризованной зоне. Хотя инвестиционные возможности кажутся ограниченными на территории, которая окажется зажатой между двумя армиями, даже при условии прекращения огня. Большая часть промышленности в этом районе разрушена. Работает только одна угольная шахта, и риск возобновления конфликта будет сохраняться в течение многих лет.
Как пишет «Нью-Йорк Таймс», на переговорах в Абу-Даби 4-5 февраля представители Украины также обсуждали варианты частичного вывода российских войск с линии фронта. Источники издания уточняют, что такой отвод не обязательно будет симметричным. Однако это будет сигналом к смягчению позиции Украины. На равном отводе войск ранее настаивал президент Украины Владимир Зеленский. Еще в июне 2024 года президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИДа подчеркивал, что условия прекращения войны – это вывод украинских войск из так называемых ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожских областей Украины.
Жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области, так же как и Донецкая и Луганская народные республики, вошли в состав Российской Федерации. И речи о нарушении нашего государственного единства быть не может. Воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается.
Кремль вписал эти регионы в Российскую Конституцию в 2022 году, хотя российская армия по-прежнему не контролирует эти территории целиком. Источники «Нью-Йорк Таймс» среди военных и сотрудников западных разведок утверждают, что Путин готов продолжать войну с Украиной до полного захвата Донбасса.
Путин убежден, что даже если на завершение контроля над регионом Донбасса потребуется от 18 месяцев до 2 лет, ведь каждый день боев и каждая ночь, когда российские ракеты и беспилотники обрушиваются на энергетическую инфраструктуру и жилые дома, обеспечивает ему все больше рычагов влияния.
Перед саммитом президентов России и США в Анкоридже спецпосланник Дональда Трампа Стив Уитхоф в очередной раз встречался с Путиным. После переговоров Уитхоф заявлял о прогрессе. Якобы Москва согласилась отступить из Херсонской и Запорожской областей. Как потом писал немецкий Bild, американский переговорщик неправильно понял слова Путина. По версии собеседников издания, Уитхоф интерпретировал требования России о мирном отступлении украинских войск из Херсонской и Запорожских областей как предложение Кремля мирного отступления российских сил из этих регионов. Канцлер Германии Фридрих Мерц 19 февраля назвал переговоры с Путиным бессмысленными. По его словам, Россия погрязла в глубочайшем варварстве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что европейцы вообще не присутствуют в переговорном процессе, а их подавляющее большинство точек зрения способствует продолжению войны.
Ну и совсем свежая новость по теме. Американский институт изучения войны уверен, что Путин готовит общество к новой частичной мобилизации за счет тех самых резервистов. Уважаемые зрители, наверняка вы помните, мы часто вам рассказывали об этом законопроекте, теперь уже законе о том, как можно привлекать резервистов для защиты гражданских объектов, но при этом там никогда не указывалось, что их нельзя куда-нибудь еще отправить на войну, не на войну, какая разница. Но вот институт уверен, что уже близко к этому все приближается, к тому, что 2-миллионный мобилизационный резерв, он вполне себе может быть принят на вооружение, учитывая снижение желания россиян подписывать контракты. И, видимо, немножко сократились еще и наборы иностранцев в российскую армию. Дмитрий, но здесь вот, учитывая все вышесказанное, в том числе источники Reuters и источники New York Times, резонно возникает вопрос, а зачем обсуждать конкретные контуры мирного соглашения, если сворачивать военную кампанию Россия не планирует? Ну, по крайней мере, мы не видим тому симптомов. И вот как и Американский институт изучения войны, уж тем более.
Ну, я думаю, что Путину нельзя не подыграть Трампу в его миротворческих действиях. Если просто сказать, что дедушка, я готов воевать до той поры, пока у меня будут ресурсы, то это означает, что усилия дедушки пропали даром. Такого Трамп допустить не может. Поэтому задача Путина кланяться, благодарить и говорить о своей приверженности мирному решению проблемы и подбирать при этом одновременно новые ресурсы для продолжения работы этой мясорубки. Я думаю, что ситуация действительно серьезна, потому что, судя по донесениям тех же самых аналитиков, за последний, грубо говоря, месяц потери в России необратимые процессы, потери безвозвратные, достигли примерно 30 тысяч, а в армию пришло за деньги, вот, за всю эту систему мотивации рекрутов и налогов кровью, около 20 тысяч. То есть впервые довольно ясно обозначилась тенденция, которая оторвалась от правила последнего года. За последний год сколько на фронте погибало, столько примерно Дмитрий Медведев, как руководитель Совета Безопасности, собирал из страны, выдавливал из страны в качестве новых ректоров, новых солдат. Но сейчас, по-видимому, погибает больше, чем удается мобилизовать. Поэтому, да, на повестке дня повторная новая версия мобилизации, которую мобилизацию напрямую назвать и провести, пожалуй, нельзя, а вот надавить на тех, кто призван, заставить их подписать контракт, не за деньги, ну, за деньги тоже, но главным образом силовым давлением, можно. И я думаю, что это похоже на правду. Мясорубка требует сырья, сырья делается все меньше, Путин будет вынужден давить на страну сильнее, выдавливая из нее налог кровью. Потому что иначе он продвигаться вперед не может. Даже сейчас он продвигается вперед недопустимо медленно, в общем-то, на самом деле. Так что ситуация довольно тяжелая. Обидеть Трампа он не может. Победить он тоже не может. Соответственно, единственное, что он может, это давить на свою собственную страну и на население, которое ему представляет этих самых рекрутов.
И выдавливая, получается, последние такие человеческие ресурсы. Дмитрий, большое спасибо за этот разговор. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире. Увидимся с вами завтра. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.